Говорит Радио Свобода. В Кирове будет рассмотрена жалоба на приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову.
Политическое дело, имеющее целью нанести вред и как-то снизить активность Навального.
Нобелевская премия по экономике остается предметом жарких споров.
Высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной нобелевской гонке.
Сборной России по футболу осталось сделать один шаг, чтобы попасть на чемпионат мира в Бразилии.
Команда с таким настроем, безусловно, должна обыгрывать сборную Азербайджана.
Битва народов, которая состоялась ровно 200 лет назад, преподала важность. Урок по поводу способов управления Европой.
Она слишком сложно устроена для того, чтобы подчиняться одной жесткой воле.
Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 14 по 20 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, на следующей неделе суды вновь займутся делами Алексея Навального. В понедельник Московский городской суд рассмотрит его жалобу на возбуждение дела о мошенничестве с почтовыми перевозками, а в среду, 16 октября, в Кировском областном суде состоятся апелляционные слушания по делу Кировлеса, по итогам которого Алексей Навальный приговорен к 5 годам лишения свободы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве, Марьяна Тарачешникова.
Уголовное дело, законность возбуждения которого пытается оспорить судья Алексей Навальный, связано с обвинениями в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Фраше». Впервые об этой истории стало известно от официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, который в декабре 2012 года заявил, что братья Олег и Алексей Навальный совершили хищение мошенническим путем денежных средств торговой компании в сумме свыше 55 миллионов рублей. По версии следователей, весной 2008 года брат Алексея Навального Олег, возглавлявший в то время один из департаментов Почты России, обманом убедил представителей «Фраше» заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Эта фирма, по мнению следователей, была создана Алексеем Навальным, но в качестве номинального учредителя и генерального директора агентства выступил его знакомый, не имевший отношения к дальнейшей деятельности компании. По словам Маркина, братья Навальные планировали оказывать услуги по грузоперевозкам по заведомо завышенной стоимости и не силами главного подписного агентства, у которого для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия. Алексей Навальный и его защита обвинений не признают и на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться признания незаконным возбуждения уголовного дела, говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
В связи с тем, что мы считаем, что дело возбуждено абсолютно незаконно, отсутствует повод и отсутствует основания, которые обязательно должны быть при возбуждении уголовного дела, нами была подана жалоба в Басманный суд, где мы говорили о том, что как раз поводы и основания для возбуждения уголовного дела в отношении Алексея Навального у Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации вообще не было. В ходе рассмотрения этой жалобы Следственный комитет не представил ни одного документа, который бы подтверждал, что имеются какие-либо данные о причастности, более того, о совершении какого-либо преступления Алексеем Навальным. Басманный суд принял решение о том, что дело возбуждено законно, отказал в удовлетворении нашей жалобы. Московский городской суд не согласился с Басманным судом. Была отмена этого постановления. После чего Басманный суд вновь рассмотрел это дело, и вот сейчас, 9 октября, будет повторное рассмотрение в апелляции нашей жалобы на решение Басманного суда.
После слушаний в Мосгорсуде Алексей Навальный и его защита отправятся в Киров, где 16 октября, как ожидается, будет рассмотрена жалоба на приговор по делу Киров-Леса. В июле этого года Ленинский районный суд Кирова признал доказанным факт хищения и растраты имущества предприятия Киров-Лес на сумму около 16 миллионов рублей Алексеем Навальным и Петром Офицеровым. Навального приговорили к 5, Офицерова к 4 годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда. Но уже на следующий день оба осужденных были освобождены по ходатайству прокурора. Тот утверждал, что содержание Навального под стражей до вступления приговора в силу нарушит его конституционное право участвовать в выборах на должность мэра Москвы. Петра Офицерова отпустили за компанию. Обвинение в хищении имущества Кировлеса он считает сфабрикованным, приговор незаконным, а дело политически мотивированным.
Если одним словом, то это бред и политическое дело, имеющее целью нанести вред и как-то снизить активность Навального. Ну, я в этом приговоре попал под раздачу абсолютно. Меня обвиняют в том, что я растратил 16 миллионов рублей, в то время как почти 15 из них я оплатил банковским переводом. То есть для следователей 15 миллионов рублей – это называется неэквивалентное возмещение из 16. Соответственно, вопрос в том, что там сам по себе приговор неправосуден, обвинение абсолютно бездарно, беззаконно абсолютно сформировано – это первое. Второе, во время суда было допущено множество процессуальных нарушений, а также в самом приговоре, который вынес судья Блинов, там допущено такое количество ошибок и такое количество подтасовок и передергиваний откровенных. В принципе, на все на это будем обращать внимание. Если бы в стране было правосудие, то достаточно было самого текста приговора, чтобы посадить судью Блинова, его начальника и прокуроров. Но в России это на порядке вещей, к сожалению.
Алексея Навального и Петра Офицерова судили за хищение и растрату. По версии следствия, Навальный, работая советником губернатора Кировской области, убедил руководство государственного унитарного предприятия «Кировлес» подписать невыгодный договор на реализацию лесопродукции. И в результате кировскому бюджету был причинен значительный ущерб. Защита утверждает, что подобные выводы следователей надуманы и не подкреплены никакими доказательствами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, план на неделю. Также в понедельник, 14 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по экономике. Единственная из Нобелевских премий, которая была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции. До сих пор не утихают споры, можно ли считать экономическое учение чистой наукой, так что у премии есть как сторонники, так и многочисленные противники, рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского ученого и мецената Альфреда Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний Шведская Королевская Академия Наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. Первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии по экономике составляет 62 года. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Академик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Труды академика Конторовича, заложившего основы линейного программирования, имеют в наши дни практическое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая в частности проблемы формирования экономических институтов. С самого начала вручение Нобелевской премии по экономике вызывало споры в научном мире. Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса. либо полагает ее статус ниже, чем у естественных наук, по которым вручается Нобелевская премия. В числе аргументов противников номинации и тот факт, что сам Альфред Нобель не включил экономику в список премируемых наук. Критики премии указывают также на то обстоятельство, что наградой оказались обделены крупнейшие мировые экономисты XX века – Джоан Робинсон, Николас Калдер, Абба Лернер, Дом Потинкин. По сути, из-за того, что умерли, не дожив до присуждения им Нобелевки по совокупности научных заслуг. Кроме того, высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной Нобелевской гонке, чреватой столкновением интересов и конфликтами между различными странами, университетами и отдельными экономистами. А внушительный перевес экономистов из США в списке Нобелевских лауреатов породил самую известную шутку на тему премии по экономике. Нобелевский комитет – это ритуальная секта, исповедующая культ материального поощрения наиболее глубоких заблуждений американских ученых. Тем не менее, несмотря на все пересуды, премия памяти Альфреда Нобеля вот уже более 4 десятилетий продолжает считаться наивысшей степенью признания научных заслуг. Существует немало престижных наград в области экономики. Одной из них, в частности, является медаль Джона Бейтса Кларка, которая, начиная с 1947 года, вручается Американской экономической ассоциацией молодым специалистам из США в возрасте до 40 лет. В ученом мире эту награду не без основания считают трамплином для прыжка к всемирной славе. 12 из 35 экономистов, награжденных медалью Кларка, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 14 по 20 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. 15 октября в должность государственного секретаря Ватикана, вторую по значению, соответствующую министру иностранных дел, вступает архиепископ Пьетро Паролин. Ему 58 лет, в течение 7 лет он занимал должность заместителя министра иностранных дел Ватикана и не является новичком в политике. После этого он 4 года был нунцием в Венесуэле. Отличительными чертами новоназначенного госсекретаря являются реализм и неустанный поиск приемлемых решений. Из Рима передает корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
Пьетро Паролин считается кристально чистой фигурой, которого никак не затронула череда скандалов, в том числе Ватиликс, потрясших в последнее время Ватикан. Он считается аутсайдером в римской курии, человеком, традиционно стоявшим над схваткой в ватиканских коридорах власти. Ожидается, что с его вступлением в должность внешнеполитический курс Святого Престола приобретет ярко выраженный глобальный экуменический характер. В этой связи стоит отметить, что именно Паролин был главным переговорщиком с Европейским Союзом относительно включения в Европейскую Конституцию понятия христианских корней. Переговоры шли долго и трудно, и в конце концов, вследствие упорного противодействия французов, концепция христианства не была включена в текст основного закона Европы. Однако многие отметили экуменический характер позиции Пьетро Паролин, выступавшего от имени Ватикана. Тогда Паролин заявил, что христианский характер европейских корней вовсе не отражает позицию одной лишь католической церкви, а соответствует чаяниям всех христиан, живущих в Европе. Среди файлов посольства США в Риме, опубликованных Джулианом Ассанжем на портале Wikileaks, некоторые касаются Пьетро Паролин. Так, в одной из каблограмм отмечается, что Паролин – лучший собеседник, который когда-либо был у Вашингтона в Ватикане. Паролин характеризуется как хорошо информированный и осторожно откровенный человек. Уже после назначения на должность госсекретаря Ватикана, Пьетро Паролин в интервью венесуэльской газете заявил, что целибат не является догмой католической церкви. По мнению поставленного католического прилата, целибат может быть предметом обсуждения. Однако от обета безбрачия нельзя просто отмахнуться, как от наследия прошлого. Именно эта тема, как считает архиепископ Паролин, может стать большим вызовом для папы. Как ожидается, в самое ближайшее время понтифик возведет новоназначенного госсекретаря в сан кардинала, более соответствующий его новой должности. В интервью корреспонденту Радио Свобода назначение архиепископа Пьетро Паролин на должность госсекретаря Ватикана, а также возможные изменения ватиканской политики, прокомментировал журналист-ватиканист, корреспондент в Италии перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Чем вы можете объяснить назначение на вторую по значению должность в ватиканской администрации самого молодого прилата со времен понтификата Пия XII? И как данное назначение отразится на внешней политике Ватикана?
Пьетро Паролин вступит в должность 15 октября. Необходимо отметить, что Папа Франциск назначил своего рода ватиканскую «большую восьмерку» — 8 своих самых приближенных сотрудников, которые будут работать непосредственно бок о бок с ним и проведут жизнь революции в римской курии. Курии. Это означает, что права госсекретаря будут урезаны, многие учреждения будут объединены и укрупнены, а количество кардиналов в Курии будет сокращено. Большая восьмерка, введенная Папой Франциском, перестроит всю структуру Святого Престола. Пресс-секретарь Ватикана сказал, что новая инфраструктура будет поставлена на службу Вселенской Церкви и местных церквей, отказавшись от централизованной власти. Отныне Курия, в отличие от прежних времен, больше не будет являться централизованным органом управления. Папа Франциск назначил Пьетро Паролин на столь высокую должность, потому что знает его и доверяет ему на 1000%. Совершенно определенно, что Паролин никоим образом не был замешан в скандалы, потрясшие в последнее время Ватикан. Очевидно, он не мог подобрать для такой должности более чистого и незапятнанного человека, чем Паролин. У него большой опыт. В течение 7 лет он занимал должность замминистра иностранных дел Ватикана, а затем был нунцием в Венесуэле. Ватикан проводит миротворческую политику в глобальном масштабе, и новое назначение придаст ей новый импульс, особенно в том, что касается мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии.
Каким будет новый внешнеполитический курс Ватикана?
Пьетро Паролин, новый секретарь Стато.
В качестве новоназначенного госсекретаря Ватикана Пьетро Паролин попытается сенсибилизировать церковные чувства различных течений внутри церкви. Церковь не должна сосредотачиваться на себе самой, согласно указаниям Папы Франциска. Другим направлением деятельности для нового госсекретаря станет воссоздание давних традиций ватиканской внешнеполитической дипломатии, которая проявлялась в ходе конфликтов, например, на Ближнем Востоке, или предотвращение возможной конфронтации между сверхдержавами. Святой Престол может внести свой весомый вклад, проявив мудрость и дальновидность в деле достижения мира. Именно таким будет, как ожидается, или как надеются многие, внешнеполитический курс нового госсекретаря.
Как вы оцениваете состояние дел в отношениях между Ватиканом и Россией? И возможно ли сближение между двумя государствами?
Папа Франциск проводит глобальную международную политику, нацеленную как на верующих, так и на неверующих. И совершенно логично и определенно произойдет сближение с Россией, как с экуменической, пастырской точки зрения, так и, почему бы и нет, также и сближение на государственном уровне. Именно этого хочет Папа Франциск. Это наглядно проявилось в ходе конфликта в Сирии. Он объявил день молитвы за мир, и ему это удалось. Он смотрит дальше, считая всех нас детьми Божьими. В этом смысле Россия также рассматривалась как сторонница мира, и очень хорошо, что проявилась слаженность позиции Ватикана и России, направленной на достижение мира в Сирии.
Будет ли иметь какие-либо практические последствия заявление новоназначенного госсекретаря Ватикана по поводу целибата?
По сути, посылки, содержавшиеся в заявлении, сделанном Паролин, обсуждались уже довольно давно и продолжают обсуждаться уже в течение довольно длительного времени. Проблема целибата внутри Ватикана, и я не думаю, чтобы в ближайшее время были предприняты какие-то практические шаги в этом направлении, в том числе и потому, что имеются силы, которые настроены прямо противоположно и настаивают на том, что сохранение обета безбрачия приближает их к Господу.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал журналист-ватиканист, корреспондент в Италии перуанской газеты «Республика» Роберто Монтойя. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 15 октября сборная России проводит свой последний матч в отборочной группе чемпионата мира по футболу 2014 года в Баку с командой Азербайджана. После победы в пятницу над сборной Люксембурга и сенсационной ничьи в матче Португалия-Израиль, даже ничейный результат в Баку обеспечит россиянам первое место в группе и прямую путевку на финальную часть чемпионата, который пройдет в Бразилии. Мой собеседник, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Давайте начнем с игры с Люксембургом. Это была победа с внушительным счетом. Здесь больше качество игры российской сборной или слабости Люксембурга?
Ну, конечно, Люксембург – это не гранд мирового футбола, мягко говоря. Но стоит отметить, что сборная России провела этот матч очень качественно, даже для игры с таким несильным соперником. Все отмечают достаточное количество точных передач, все отмечают борьбу и настроенность на победу игроков сборной России. И все эксперты в один голос отмечают то, что команда с таким настроем, безусловно, должна обыгрывать сборную Азербайджана. Конечно, было много нереализованных моментов, в частности, у Александра Киржакова, который грешил этим в последние годы. Но 4 мяча на выезде, даже у Люксембурга, я считаю, это хороший задел на то, чтобы выходить в финальную часть чемпионата мира.
Ну, в любом случае, в победе сборной России над Люксембургом, даже после победы сборной этой страны над Северной Ирландией, неожиданной победы, мало кто сомневался. Как вы считаете, мы на поле увидели основной состав, или же Фабио Капелло решил приберечь главных футболистов для игры со сборной Азербайджана?
Я думаю, были обстоятельства объективные и субъективные. Во-первых, на поле не смогли выйти некоторые игроки, которых мы в последнее время привыкли считать теоретически игроками сборной. Например, Алан Дзагоев. Кроме того, хотя и вышел на поле Юрий Жирков, но вскоре был снова заменен. И все известно, что из-за травмы он не будет участвовать в матче против Азербайджана. Кроме того, на поле были игроки, которые недавно не считались потенциальными игроками основного состава сборной России, такие как Владимир Гранат, Алексей Козлов, например, Георгий Щинников, который вышел на замену за 5 минут до конца матча. Да и Александр Самедов не так часто появляется в основном составе. То есть это был некий средний вариант. Какие-то игроки явно Капелло их наигрывает на основной состав, держит в уме, так сказать. А кроме того, не смог выйти на игру основной защитник сборной России, многолетний, так сказать, стоп обороны Сергей Игнашевич. Поэтому сейчас этот состав был, конечно, такой, что называется, по ситуации. Думаю, что матч против Азербайджана Капелло выставит более сбалансированный и более такой сыгранный состав. Во всяком случае, к самой все основания.
Вы уже сказали, что сборная России должна обыгрывать сборную Азербайджана. То есть вы делаете ставку именно на победу, не на ничью даже, которая, впрочем, тоже бы устроила бы россиян.
Да, давайте обратимся к таблице. Сейчас, после того, как сборная Португалии совершенно неожиданно на своем поле потеряла 2 очка, сыграв в ничью со сборной Израиля 1-1, у сборной России 21 очко, у сборной Португалии 18. Понятно, что обе эти сборные теперь входят в число 2 первых команд, из которых одна напрямую проедет в Бразилию, а вторая будет участвовать в стыковых матчах. Чтобы России обогнать Португалию в борьбе за первое место, понятно, что минимум нужно сыграть в ничью в Баку против команды Азербайджана. Португалия в этот день играет на своем поле со сборной Люксембурга. И вот как раскладывается ситуация. Даже при минимальном поражении России в Баку, команда Фабио Капелло может занять 2 место в группе, лишь в том случае, если португальцы дома разгромят Люксембург с разницей не менее чем в 6 мячей. Ну, посмотрим на ситуацию. В самом деле, что Россия проиграет Азербайджану 0-1, теоретически такое возможно. Что Португалия выиграет у Люксембурга 6-0 и больше, тоже ничего странного нет. То есть ситуация, требующая страховки. Конечно, ничья с Азербайджаном будет основным страховочным вариантом для сборной России. И не исключено, что Капелло усилит команду игроками средней линии, игроками оборонительного плана. Но, конечно, было бы вернее сыграть с Азербайджаном, с 2 нападающими, с игроками более активными впереди, чем в обороне. Потому что оборона сборной России, к сожалению, общеизвестно, что это не самая сильная ее страна. Кроме того, сборная Азербайджана, уже известно, что эта команда очень мотивирована. Руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана пообещало своим игрокам по 100 тысяч манатов, это около 127 тысяч долларов, в случае победы над командой России. Конечно, азербайджанцы выиграли в прошлом матче у сборной Северной Ирландии на своем поле. Они воодушевлены. У них очень сильный тренер Берти Фокс, немецкий специалист. Объективно, конечно, можно говорить, что азербайджанцы выиграют у сборной России на своем поле и помогут португальцам. Но, скорее всего, все-таки выиграть они не смогут. Капелло не тот тренер, чтобы давать такие страшные осечки в матчах решающих, как и были, скажем, у Дика Адвоката и Гуса Хидинка в свое время.
А вот эта информация о запредельной мотивации азербайджанских игроков, она подтверждена официально?
По крайней мере, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана эту информацию подтвердила. А вот насчет того, что будет ли она платить или не будет, и как все это будет официально оформлено, ну, разумеется, это, я думаю, внутреннее дело этой федерации. И сейчас мы, конечно, не можем ничего сказать, насколько это реалистично.
Последний вопрос. Сборная Португалии действительно очень неожиданно сыграла с Израилем в ничью 1-1. Как вы считаете, эта команда в матче с Люксембургом будет настроена забивать столько голов, сколько, вот вы говорили, в расчете на то, что Россия проиграет все-таки Азербайджан?
Криштиану Роналду, ведущий футболист сборной Португалии, сказал буквально следующее в интервью после матча с Израилем. Он сказал, что уже нам нужно готовиться к стыковым матчам. Мы, конечно, через стыковые матчи выйдем в финальную часть, но, боюсь, без них не обойтись. Конечно, возможно, он лукавил, возможно, он это говорил от страшного огорчения, от этой ничьей против сборной Израиля. И я думаю, что Португалия в любом случае пройдет сквозь стыковые матчи. Но чем черт не шутит, как дело пойдет?
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о шансах российской сборной занять первое место в своей отборочной группе чемпионата мира по футболу и попасть на чемпионат мира в Бразилию в 2014 году. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 200 лет назад, с 16 по 19 октября 1813 года, на территории нынешней Германии шло одно из главных сражений наполеоновских войн – «Битва народов». 19 октября под Лейпцигом, где имели место основные бои, будет организована реконструкция битвы. О значении «Битвы народов» и о тех уроках, которые она преподает даже современным политикам, рассуждает историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, общеизвестно, что битва народов, о которой мы сейчас будем говорить, это одна из крупнейших битв наполеоновских войн, которая, как считается, собственно говоря, привела к первому отстранению Наполеона от власти. Но почему битва народов?
Ну, во-первых, да, совершенно верно, это не просто одна из крупнейших, это самая крупная битва всей эпопеи наполеоновских войн, и по количеству участников, и по потерям тоже, поскольку, если я не ошибаюсь, со стороны войск коалиции антинаполеоновской там было более 350, по другим подсчетам даже около 400 тысяч солдат и офицеров, а со стороны Наполеона и его союзников 200 с небольшим тысяч. А что касается битвы народов, ну, все очень просто, поскольку с обеих сторон там участвовали армии, контингенты очень разных стран. Антинаполеоновская коалиция, она была уже шестой на тот момент, зависит от 20-летний период войн, революционная, потом императорской Франции с фактически всеми крупнейшими державами Европы. Эта коалиция состояла, была представлена вот на поле битвы при Лейпциге армиями русской, австрийской. Австрийская армия сама по себе была многонациональная, поскольку та империя была многонациональной. Прусские войска там были, и потом подошел небольшой шведский контингент, которым, кстати, это интересный момент, командовал бывший наполеоновский маршал Бернадот, который в тот момент, так сложилась его судьба, это отдельная очень занятная история, он стал наследником шведского трона. Его потомки до сих пор, кстати, занимают этот трон. Так что он, ну, Наполеону не то чтобы изменил, он это предложение принял сведомо Наполеона, но потом перешел на сторону противников французского императора. Это, значит, одна сторона, но на стороне Наполеона тоже были далеко не одни французы. Там были союзные ему итальянский контингент, польский, представители той части немецких государств, которые тогда находились в сфере влияния Наполеона, так называемого Рейнского союза. То есть, действительно, на этом поле битвы, вернее, на полях, поскольку это была очень сложная такая композиционная битва, сошлись представители более чем десятка стран и народов тогдашней Европы.
А российские войска участвовали в этом сражении? Ведь речь идет о времени, в общем, это 13-й год, в 12-м году Наполеон потерпел поражение в России, и, как считается, его гнали до самого Парижа.
Ну да, и русская армия под командованием Барклая де Толли, она приняла очень активное участие в этом сражении, была одним из основных контингентов на стороне коалиции. Это был, да, период так называемого похода русской армии в Европу, когда она в союзе с другими державами, о которых я уже упомянул, она добивалась окончательного поражения Наполеона. Но тут нужно иметь в виду, что Наполеону летом того же 13-го года были сделаны достаточно выгодные предложения о мире. Было перемирие, которое продолжалось несколько недель, за время которого пытались договориться, коалиция пыталась договориться с Наполеоном. Он отверг ее условия, возможно, это была его роковая ошибка. Там известно, об этом писал канцлер Меттерних австрийский, который встретился с Наполеоном тогда, вот в период этого перемирия, и известен монолог, эмоциональный очень монолог Наполеона, который сказал Меттерниху, что ваши государи, имея в виду и австрийского императора, и русского царя, и других наследственных монархов, могут 10 раз потерпеть поражение, опять вернуться в свой дворец и будут продолжать править. Но я дитя удачи. Так вот себя определил Наполеон, и вот его решение, его ставка «все или ничего», окончательная победа, разгром противников или поражение была им сделана, и в итоге, да, битва народов стала тем пунктом, когда, в общем-то, определилось поражение Наполеона, хотя перед ним была еще его завершающая, одна из завершающих кампаний, кампания 14-го года уже в самой Франции, которая была с точки зрения воинского искусства абсолютно блестяща. Он с гораздо меньшими силами и в худшем состоянии все равно наносил множество поражений коалиционным войскам.
Но, насколько я знаю, и в этой битве, о которой мы сейчас говорим, собственно говоря, полководческий талант руководителей коалиции не особо проявлялся. Они задавили скорее силой, правильно я понимаю?
Ну, в принципе, да. Там, во-первых, было, как я уже упомянул, когда говорил о численности присутствовавших, участвовавших в битве войск, во-первых, был большой перевес в численности. В артиллерии практически двукратный был перевес на стороне сил коалиции. Наполеон рассчитывал только за счет выгодности позиций. Там в окрестностях Лейпцига несколько рек протекает, впадают друг в друга. В общем, такая сложная местность. И он рассчитывал своей тактикой известной. В принципе, наполеоновское военное искусство отличалось тем, что он сосредотачивал в решающий момент на решающем участке, концентрировал силы, и именно в этот решающий момент добивался перевеса и побеждал противника. Поэтому ему не всегда нужен был общий количественный перевес. Вот он рассчитывал на что-то подобное и в этот раз, но не вышло по разным причинам. Во-первых, подошли очень значительные подкрепления к союзникам. Во-вторых, в самой его армии началось брожение. Как я уже сказал, там были немецкие контингенты, в частности, саксонский. Так вот, часть этих саксонцев, она в разгар битвы, в битвы с пруссаками, с армией маршала Блюхера, она перешла на сторону противника, что очень сильно осложнило положение наполеоновских войск на одном из участков этого фронта. Ну и в конечном итоге Наполеон, он не был разгромлен. Он отошел с большими потерями, но он увел основные силы своей армии, которая сильно потрепанная, тем не менее, отошла в западную часть Германии, и война продолжалась еще до весны 1814 года. То есть, действительно, с точки зрения военного искусства, если абстрагироваться от того, что любое сражение – это большая трагедия, погибает множество людей, а с точки зрения военного искусства, это, да, была битва, ну, гиганта, если не с пигмеями, то, скажем так, с фигурами не очень высокого роста. Но они победили именно за счет общего перевеса и общей ситуации, сложившейся в их пользу.
Ну и преподает ли эта битва какой-то исторический урок?
Ну, как ни странно, да. Хотя прошло 200 лет, но я бы сказал, что она позволяет взглянуть на ситуацию в Европе как таковой, на то, как Европа устроена и тогда, и во многом сейчас. Потому что можно, так сказать, по прошествии стольких лет, допустим, сочувствовать Наполеону, как действительно в данной ситуации такому трагическому военному гению. Политическим гением он, на мой взгляд, не был, а военным – да. Который вот проигрывает, но проигрывает достойно под давлением превосходящих сил противника. Но, с другой стороны, если посмотреть на тогдашнюю ситуацию, это ведь коалиция сложилась как знак, что ли, протеста и подъема уже не только конкретных там, монархов, королей, императоров и так далее против Наполеона, но и народов против наполеоновской тирании, поскольку Наполеон подчинил себе большую часть, практически всю континентальную Европу и старался править ей очень жесткой рукой, ввел систему континентальной блокады против Великобритании, которая была крайне экономически невыгодна всем европейским странам, которые в ней участвовали. То есть он пытался править Европой единолично из одного центра и очень жестко. Он потом пытался эту свою политику оправдать в своих воспоминаниях, которые он писал, вернее, диктовал секретарю на острове Святой Елены. Но это поражение его, оно было, в общем, предопределено тем, что в Европе так не бывает, в современной или, скажем так, в Европе нового времени. Она слишком сложно устроена для того, чтобы подчиняться одной жесткой воле. В этом потом убедился и кайзер Вильгельм во время Первой мировой войны. Там тоже были грандиозные интеграционные планы в случае победы Германии. В этом убедился и Гитлер, который тоже пытался построить свою, может быть, самую ужасную из всех исторических, так сказать, вариаций, единую Европу, и тоже, к счастью, убедился в том, что это совершенно невозможно.
Историк и политолог Ярослав Шимов о битве народов и о тех уроках, которые она преподает современным политикам. Время свободы. План на неделю. Основные события, которые мы будем освещать в течение недели с 14 по 20 октября. Система государственных финансов США переживает одно сильное потрясение за другим. В начале марта в силу вступил секвестр, равнопропорциональное сокращение всех статей госбюджета, военных и гражданских. К 1 октября Конгресс не смог принять бюджет на 2014 год, что повлекло за собой частичное закрытие государственных служб. И, наконец, 17 октября на следующей неделе Америке угрожает дефолт, который теоретически может сказаться на отечественной и мировой экономике столь же отрицательно, что и рецессия 2008-2010 годов. Хотя в Вашингтоне в последние дни появились признаки того, что демократы и республиканцы вовремя договорятся и отодвинут банкротство, по крайней мере, на несколько недель, вопрос о способности политической системы Америки отвечать адекватно на экономические вызовы не сходит с повестки дня. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Каждый из трех актов бюджетной драмы сам по себе вполне логичен и объясним, и только их совокупность, по мнению многих комментаторов, превращает битву исполнительной власти и парламента в абсурдистскую постановку. Начнем с секвестра. Наш собеседник – аналитик института American Enterprise Стэнли Вейгер. Летом 2011 года Америка стояла перед той же проблемой, что и сегодня – повышение предела государственного долга. Администрация Обамы тогда договорилась с республиканцами в Палате представителей, что те поднимут лимит заимствований в обмен на учреждение комиссии, уполномоченной выработать долгосрочное соглашение о стабилизации системы государственных финансов. Соглашение, в частности, предусматривало, что если стороны не договорятся по тому, какие конкретно расходы сокращать и какие налоги увеличивать, то в силу мгновенно вступит секвестр, равнопропорциональное урезание всех статей бюджета, безотносительно того, насколько это разумно с государственной точки зрения. Переговорщики предполагали, что перспектива секвестра настолько ужасна, что члены особо уполномоченной комиссии, дабы избежать ее, придут к компромиссу. Однако этого не произошло. Политическая система дала осечку, но расходы были несколько уменьшены. Уменьшены, к сожалению, без всякого намека на логику, и эта нелогичность только дискредитирует политический класс Вашингтона, подчеркивает Вейгер. Следующим актом бюджетной драмы было прекращение работы части государственных служб. Заметное количество учреждений закрылось без малого 2 недели назад по той причине, что демократы и республиканцы не смогли договориться по бюджету на 2014 год. На каком, спрашивается, основании в отсутствии всякого бюджета продолжают работать незакрывшиеся госслужбы? На том, что многие государственные программы являются на сегодня защищенными. Они не зависят от бюджетной конъюнктуры. Это, например, медицинское страхование малоимущих и пожилых, социальные пенсии, продуктовые талоны, не говоря уже об обслуживании госдолга. На них приходится до 60% всех федеральных расходов. Остальные 40% поделены примерно поровну между программами военного и гражданского назначения. Республиканцы в Конгрессе условились с Обамой, что Пентагон будет финансироваться на уровне, который установился после секвестра, поэтому и Минобороны продолжают функционировать. В отпуска таким образом отправлен лишь вспомогательный персонал гражданских служб. Теоретически это неоплаченные отпуска, но все прекрасно понимают, что свои зарплаты эти люди получат полностью, вот только неизвестно, когда точно. Именно тот факт, что львиная доля госрасходов является защищенной и позволяет политикам вставать в позу идейных борцов и играть в принципиальность по сравнительно малым ставкам, считает аналитик института American Enterprise. Третий и потенциально самый катастрофичный акт драмы, в тени которого разыгрывались первые два, это суверенный дефолт США, который может наступить вследствие нежелания Конгресса повысить потолок государственного долга. До вступления США в Первую мировую войну законодатели отдельно утверждали каждый новый выпуск государственных облигаций, осуществляемый Министерством финансов. В условиях военного времени это оказалось излишне волокитистым, и Минфин получил полномочия оперативно проводить эмиссии ценных бумаг. За собой Конгресс сохранил прерогативу устанавливать лишь общий предел заимствований, производимых Минфином. В ту далекую эпоху в федеральном бюджете не было вообще никаких защищенных статей. Но сегодня-то, как мы уже говорили, огромная часть бюджета защищена, а это значит, что депутаты Воллинс-Ноллинс должны изыскивать на нее средства. Если доходов, поступающих в казну, на это не хватает, Конгресс обязан либо повысить налоги, либо занять деньги. Но закон столетней давности дает законодателям формальное право не повышать лимит заимствований, без которых не могут оплачиваться все те расходы, за которые эти законодатели когда-то добровольно проголосовали. Что этот закон, однако, позволяет делать законодательной власти, независимо от того, какая партия в ней доминирует, это пытаться вырвать бюджетные уступки у Белого дома, если его хозяином является представитель соперничающего лагеря. Как выглядит наихудший сценарий развития событий, если потолок госдолга не будет повышен?
The worst case scenario is one where...
Иными словами, что произойдет, если прекратятся купонные выплаты по облигациям американского казначейства? Их цена обвалится. А поскольку множество хозяйствующих субъектов кредитуется в банках как раз под залог этих облигаций, то всю мировую банковскую систему может сразить приступ асфиксии. Удушение судных операций, в свою очередь, неминуемо ударит по фондовым рынкам, так как у участников иссякнут оборотные средства на приобретение акций. Это только последствия первого порядка, но и их достаточно, чтобы понять, что после американского дефолта мировая экономическая система окажется в том же, если не в худшем положении, в котором она была на пике последнего финансового кризиса. Поговаривают, что даже если 17 октября или где-то в районе этой даты иссякнет действующий лимит заимствований, Соединенным Штатам нет нужды объявлять дефолт, ибо текущих налоговых поступлений вполне хватит на то, чтобы обслуживать государственный долг. Да, у этой точки зрения в последнее время появилось много приверженцев. Впрочем, на днях министр финансов Джек Лю, как бы в порядке возражения, заявил, что у его ведомства нет ни компьютерного софтвера, ни соответствующей законодательной базы для того, чтобы ранжировать платежи. То есть провозгласить погашение государственного долга непререкаемым приоритетом номер один, а прочие траты оплачивать по степени их важности, пока хватает денег. Не знаю, насколько изощренным программным обеспечением обладает Минфин, но ясно, что если грянет кризис, появление закона о приоритизации государственных платежей не заставит себя долго ждать, уверен собеседник, Радио Свобода, аналитик Института American Enterprise Стэнли Вейгер.
Once the crisis hits, I feel that those legal restrictions don't matter that much.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов беседовал с американскими экспертами о возможности дефолта в Соединенных Штатах 17 октября на следующей неделе. Вы слушаете Радио Свобода, программу «Время свободы. План на неделю». 17 октября в Москве открывается российская неделя интернета. Главный редактор русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина рассказывает о том, как наша редакция будет представлена на этом форуме.
Вообще, эта неделя организуется для в основном компаний, интернет-компаний, но также там присутствует достаточное количество медиа-организаций. Я думаю, что нам на самом деле есть что представить в качестве интернет-технологий, которые мы используем на сайте, и это прежде всего наша система прямого вещания и прямого соединения с любой точкой мира. Я говорю прежде всего о технологии LiveView, которую мы используем для прямых трансляций. И я надеюсь, что мы ее продемонстрируем, связавшись с конференцией журналистской российско-армянской, которая будет идти в Ереване 18 октября. А 17 октября мы сможем ее представить из выставочного центра на Краснопресненской, где мы планируем провести, во-первых, два раза в день открытый микрофон «Радио Свобода», и, может быть, мы проведем круглый стол.
Вы упомянули открытый микрофон «Радио Свобода». Что он собой представляет?
Это будет проходить два раза в день, в 12.32 и в 16.32 по Москве. Мы, во-первых, приглашаем всех посетителей этой выставки подойти и принять участие в какой-то дискуссии, которую мы будем задавать. Ну и, надеюсь, привести и наших гостей, которые смогут оттуда сообщать о новостях недели интернета в Москве.
Удастся ли посетителям стенда «Радио Свобода» увидеть звезд «Радио Свобода»?
Абсолютно. Мы запланировали достаточно обширную программу, и в Москве будет Иван Толстой, который подготовил визуальную компьютерную экскурсию по 60-летней истории «Радио Свобода». Так что Иван будет там все три дня, и я рекомендую получить вот такой неожиданный взгляд на историю «Радио Свобода» прямо на интернет-неделе в Москве.
То есть это будет некий стенд, куда можно будет приходить и знакомиться и с людьми, и с технологиями, о которых вы говорили.
Именно так. Плюс к тому, мы еще будем разыгрывать призы в ходе этой интернет-недели. Мы заготовили 10 сейчас очень модных среди молодежи, среди пользователей смартфонов приспособлений. Это приспособление называется Chromecast. Оно позволяет транслировать то, что у тебя на телефоне, на большой экран телевизионный. Я хочу в связи с этим еще раз напомнить, что сейчас на нашей странице свобода.org проходит конкурс, какой вы видите свободу, включите свободу в вашу жизнь, условия конкурса описаны, и люди, которых мы определим как победителей этого конкурса, получат вот эти самые хром-касты. Так что я приглашаю воспользоваться оставшимися днями и принять участие в этом конкурсе.
Насколько я знаю, фотографии, которые должны быть представлены на этот конкурс, должны быть сделаны смартфонами, я прав?
Именно так. Фотографии или видео, если люди хотят.
Это была главный редактор русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю в Панаме». На следующей неделе пройдет ежегодный Ибероамериканский саммит. Это встреча президентов и глав правительств государств, объединенных общей ибероманской культурой и историей. Основные мероприятия саммита назначены на 18-19 октября. В этом году девиз встречи – политическое, экономическое, социальное и культурное единство ибероамериканского сообщества в новом мировом контексте 21 века. О смысле и повестке дня таких саммитов я беседую со своим коллегой, специалистом по латиноамериканским странам Александром Гостевым.
Встречи глав правительства и президентов государств, объединенных ибероманской культурой, испанским или португальским языком, историей, проводятся с 1991 года. Первая встреча состоялась в мексиканском городе Гвадалахара. По большому счету, все эти мероприятия предполагают свободный формат общения лидеров государств, обилие частных встреч, что называется, за кулисами, для установления более дружеских и неформальных контактов друг с другом. Как всегда, и в этот раз темы для обсуждения, по большому счету, одни и те же. В первую очередь, это, конечно, борьба с бедностью, которая по-прежнему является главной проблемой всех, без исключения, латиноамериканских стран. Экономические вопросы контактов бывших испанских или португальских колоний с бывшими же метрополиями. Наверняка будут звучать стандартные для каждой встречи обвинения в адрес Мадрида и Лиссабона в том, что по-прежнему испанское и португальское правительство все-таки относится несколько неоколониалистски к своим бывшим, скажем так, подопечным, использует их природные богатства, навязывает неравноправные какие-то торговые договоры и контракты и так далее. Очень большое внимание всегда уделяется культурным аспектам, потому что количество людей, которые разговаривают на испанском и португальском языках в мире, в последние десятилетия стремительно растет. Ассоциированные члены вот этой организации и ибероамериканских государств, и, соответственно, саммита ежегодного, это и Филиппины, бывшая испанская колония, и Экваториальная Гвинея, африканское государство, также бывшая испанская колония. И сейчас стремятся туда вступить все португальские бывшие колонии по всему миру. Это и Ангола, и Мозамбик, Гвинея-Бисау, и даже недавно появившееся на карте мира независимое государство Восточный Тимор, бывшая индонезийская провинция. Бедность, экономика, иммиграция – это стандартные темы для всех таких региональных встреч. И здесь они, конечно же, тоже будут подняты. Хотя будут и отдельные диалоги, и отдельные интересные темы, но явно они будут обсуждаться на каких-то вот частных встречах глав правительства или президента.
Правильно ли я вас понял, что все-таки вот эти частные встречи и составляют в основном суть таких саммитов? Потому что вы нарисовали такой калейдоскоп, это, конечно, захватывающе, это очень интересно. Мы говорим о странах с разных уголков мира, и, конечно, они объединены вот ибероманской культурой, каким-то историческим наследием, но очень трудно себе представить, что все эти лидеры собрались бы и смогли бы вырабатывать какую-то общую политику по какому-то одному, пусть даже очень важному направлению.
Ну, они могут выработать политику по одному важному направлению. Это развитие ибероманской именно культуры, ее как бы презентация во внешний мир. Тут все лидеры 22 государств, официально входящих в организацию, тут во мнениях они абсолютно сходятся. В адрес вообще саммита и вот его проведения звучит очень много критики в силу того, что большинство наблюдателей, журналистов со стороны, они обращают внимание на формальную часть мероприятия. Описание этого саммита, оно звучит довольно скучно. обычно. Но вот встречи именно наедине, они представляют очень большую ценность. Многие президенты в силу каких-то личных своих симпатий и антипатий, кстати, не приедут на саммит. Дилма Русов, президент Бразилии, отказалась ехать в очередной раз. Она вообще была единственный раз в 2011 году в Кадисе на единственном саммите из всех за все время своего президентства. Хосе Мухика, президент Уругвая, не поехал по состоянию здоровья. Напомню, что он очень пожилой человек, который 14 лет во времена диктатуры уругвайской отсидел в одиночной камере в подвале в страшных условиях, и он приехать не может. Подтвердили свое участие президенты Мексики, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, легендарный борец-индеец Эва Моралес. А вот венесуэльский президент Николас Мадуро пока непонятно, поедет или нет. Обязательно, конечно, будет председатель испанского правительства Мариано Рахой. И, судя по всему, поедет и наследник испанского престола, принц астурийский Филипп или Филиппе. Но он поедет в неформальном качестве. В основном ему предстоят какие-то встречи с молодежью, открытие каких-то там выставок, ну, в общем, такое формальное мероприятие, как всегда. Но вот одна из интересных тем, которая будет обсуждаться, это торговые возможности региона в связи с планами колоссального расширения знаменитого Панамского канала. Я напомню, что каналу больше 100 лет, он был прорыт в свое время для судов того формата и того размера, которые существовали более 100 лет назад. Сейчас он свое экономическое значение практически утратил. Там ни один современный танкер или огромный сухогруз, говоря простыми словами, просто не проходит. Но если этот канал существенно расширить, то это будет колоссальное значение иметь для региона. Больше, чем Суэцкий канал, я бы сказал, для Ближнего Востока. Еще одна интересная тема, без которой, ни один саммит, конечно, не обойдется, это борьба с наркотрафиком. Я вот в течение, видите, нашей с вами беседы, Андрей, говорю, что все растет, иммиграция растет. Хорошая новость, уровень благосостояния в некоторых странах Латинской Америки, таких как Мексика, Бразилия, Перу, как ни странно, или Чили, растет до такой степени, что они уже рапортуют о том, что он уже достиг какого-то такого низшего среднего уровня. Но остаются, конечно, и потрясающе бедные страны, такие как, не знаю, Никарагуа, например. Но растет и стремительный наркотрафик. Каждый раз, когда читаешь отчеты о задержанных или арестованных партиях кокаина из Латинской Америки спецслужбами разных стран, просто волосы встают дыбом, потому что речь идет о каких-то невероятных тоннах, невероятных количествах и невероятных суммах. Как с этим бороться, никто понять не может, потому что известно, что пока существует колоссальный же спрос в странах Запада на этот товар, и прибыль для наркоторговцев оценивается в 3000-4000%, остановить это будет совершенно невозможно.
По крайней мере, это можно обсудить. Саммит уже проводится не в первый раз. Были ли какие-то запоминающиеся саммиты в прошлом?
Забавная история, которую все помнят, это в течение двух минут, но в латиноамериканских странах и в Испании это просто стало мемом, вот это высказывание. Понимаете, о чем я говорю? Это ноябрь 2007 года, когда покойный ныне президент Венесуэлы Уго Чавес стал упрекать Испанию в колониализме и, обращаясь к тогдашнему премьер-министру Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро, назвал его предшественника, премьер-министра от национальной партии Хосе Мария Аснара, фашистом. Никому не удалось заставить Чавеса замолчать, его, что называется, понесло, пока величественный, всегда молчаливый испанский король Хуан Карлос вдруг не открыл глаза, потому что он дремал, и, обращаясь к Чавесу на «ты», наклонился, в этот момент все замолчали, и дословно произнес фразу «почему бы тебе не заткнуться?» и «por qué no te calles?» И из уст монарха вот это обращение на «ты» к Чавесу, к президенту бывшей колонии, при том, что, вот, может быть, мы не обращаем внимания на такие детали, а там-то обратили все. В Чавесе еще была большая доля африканской крови, когда вот такой белый монарх говорит, в общем, чернокожему, как бы, отчасти, заткнись на таком мероприятии. Это, конечно, нарушило все дипломатические каноны, все представления о том, как это может проводиться, но Чавес замолчал. И сейчас, спустя годы, до сих пор, если ты идешь по улицам, допустим, Мехико или Мадрида, ты видишь просто продающиеся футболки, шарфы, или можно купить какой-то себе рингтон для телефона со звуком вот этого голоса короля. И por qué no te calles?
Александр Гостев о предстоящем ибероамериканском саммите, который, напомню, пройдет в Панаме. На этом мы заканчиваем программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 14 по 20 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.